Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «100 вопросов атеиста». И эта передача специально предназначена для того, чтобы с нами на связь вышел любой атеист, любой неверующий человек и задал нам те вопросы, на которые вот обычно верующие не отвечают. Я когда читаю рассказы о так называемой деконверсии, о том, как человек ушел от веры, или как человек не пришел к вере, там постоянно мелькает фраза, что я не смог получить ответы на свои вопросы. Возникли какие-то вопросы к христианской вере, и на них никто не ответил ему. Вот я здесь сижу для того, чтобы отвечать на ровно эти вопросы, которые ставят атеисты, или которые, может быть, верующим людям ставят другие атеисты, и вот эти вопросы вот как-то озадачили, вы хотели бы мне переадресовать. Поэтому добро пожаловать со своими трудными вопросами. Их можно прислать на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 0996. Можно прислать их нам на сайт radioteos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать и можно присылать вопросы на сайт. Можно оставлять их в комментариях, в трансляциях наших в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на почту, на адрес asksergey@list.ru. Asksergey, там последняя буква Y, как русская U. asksergey@list.ru. И можно оставлять комментарии. Я напомню, что и наша станция в целом, и наша передача вот эта конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей. И мы очень горячо приветствуем любую поддержку. Ее можно оказать на нашем сайте, там будет написано, как поддержать наш сайт. И можно конкретно вот эту передачу поддержать, если вы наберете в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», то вы сразу же окажетесь на страничке моей, и я смогу тогда на ваши все вопросы ответить. Вот есть уже вопросы. Так, что бы вы посоветовали тем, Олег спрашивает, кому трудно поверить в чудо схождения благодатного огня? Чудо, как аргумент, вроде бы не в духе христианства. В нынешние времена дают дешевым фокусничеством. А на иных каналах демонстрируют видеозаписи подмигивающих икон, таким образом обращают в веру. Значит, я не знаю, носит ли благодатный огонь сверхъестественное происхождение. Есть люди, которые вот там были глубоко убеждены, что носят. Есть люди, которые там же были, и говорят, нет, это просто вот такой старинный ритуал, который имеет глубокое символическое значение. И это очень красивый обряд, но это там огонь выжигается совершенно естественным путем. Я просто не знаю. Есть в интернете большие статьи с обоснованием той и другой точки зрения. Там одни люди горячо настаивают, что это именно сверхъестественное событие, другие говорят, что нет, это просто, значит, вот такой древний, красивый, но вполне посюсторонний обряд. Меня там не было, и я не могу внести значимого вклада в эту полемику, что ну, Бог силен творить чудеса. Творит ли он в данном случае, я при этом не присутствовал. Поэтому я бы всегда обращался все-таки к свидетельству апостолов о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Потому что именно здесь главное возвещение нашей веры. Что икона подмигивает, ну, может быть. Понимаете, Бог промышляет о спасении каждой человеческой души вот своим образом. Если кому-то нужно, чтобы ему икона подмигнула, ну, ему икона подмигнет. Это тайна взаимоотношений между вот этим человеком и Богом. Наша вера, она, конечно же, не стоит на том, что иконы подмигивают или не подмигивают. Наша вера стоит на свидетельстве апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. Поэтому если я узнаю там с достоверностью, что благодатный огонь имеет естественное происхождение, никак не подорвет мою веру в воскресение Христова. Вот никак. Если Бог тут являет чудо, то и слава Богу. Я этому очень рад и очень этим утешен. Если не являет, ну, значит, это в любом случае никак не подрывает нашу веру в то, что Христос воскрес из мертвых. Вообще говоря, чудеса в истории церкви, они носят такой характер больше вспомогательный, что если это помогает человеку прийти к покаянию и верить, то и хорошо. Если не помогает, то зачем оно? Потому что, увы, так бывает, что человек бегает за чудесами, вот он очень такой чудесоориентированный, но он при этом не имеет веры в Христа, увы. Так бывает. Знаете, вот как есть масса телепередач, я помню, как-то был в одном месте, там был включен канал РЕН-ТВ. Вот на этом канале РЕН-ТВ там вообще чудес, и там вообще сплошной мир таинственного. Что вот. И там всякие эти, там, теории заговоров. Американцы не летали на Луну, но встретили там инопланетян. Значит, эти инопланетные все артефакты, они где-то спрятаны там в подвалах Пентагона. Но вот когда на Луну прилетят инопланетяне, им там тоже придется с этими инопланетянами как-то налаживать отношения. В общем, люди охотно покупают чудеса. Людям вот только давай всего таинственного и необычного. Но эта страсть к таинственному и необычному, страсть к чудесам, это еще не вера. Это может быть что-то совершенно отдельное. Человек может быть очень сильно заинтересован в чудесах и не очень сильно заинтересован, собственно, в Боге. Поэтому далеко не факт, что чудеса человека обратят к вере. Но Бог может творить чудеса, Бог творит чудеса. И, конечно же, саму такую возможность никоим образом не ставлю под вопрос, что Бог может совершать чудеса. В наши дни, да, я верю в то, что бывают чудесные исцеления, бывают какие-то сверхъестественные вмешательства Бога в человеческие нужды. Другое дело, что ну, каждое конкретное сообщение о чуде, ну, а я тут не знаю. Тут мы можем оставаться в неведении, когда нам сообщают о том, что какие-то происходят удивительные чудеса и события, ну, я тут могу сказать, что не знаю, вот, правда ли это, потому что я при этом не присутствую. Так, к вопросу о чудесах. Считаете ли вы Туринскую плащаницу подлинной? Как вы относитесь к результатам экспертизы, которая показала, что она сделана в средние века? Вы знаете, я склонен считать Туринскую плащаницу подлинной, потому что мне до сих пор крайне-крайне загадочен, непонятен механизм ее создания. То есть, если мне объяснят, как предполагаемый средневековый фальсификатор мог создать это изображение, какой он при этом технологией пользовался, почему он открыл эту технологию, и с тех пор она пропала, ну, смотрите, ну, вот люди открывают какую-то технологию художественную, они научились рисовать маслом, так. Они с тех пор и рисуют маслом, там этих картин маслом их миллионы. Люди научились там чеканки, там, чеканок этих там несчитанное множество. Люди научились гравюры делать, тоже огромное количество гравюр, невероятно огромное. И у нас есть только одно произведение искусства, предположительно, там, плащаница, которое изготовлено тем способом, которым она изготовлена. И не, это единственный артефакт вообще в мире, который вот создан этим предполагаемым художником по этой предполагаемой технологии, которая с тех пор полностью утрачена. И вот главное затруднение с отрицанием, ну, с приписыванием плащаницы, что это средневековая подделка, совершенно не раскрыты технологии этой предполагаемой подделки. Что касается радиоуглеродного анализа, то там ситуация какая? Я смотрел документалку на эту тему. Там проблема в том, что плащаница была повреждена во время пожара в 16 веке. И потом ее чинили. То есть в материал плащаницы был добавлен материал более поздний, вот этого самого 16 века. И вообще во время пожара в нее попал посторонний углерод, который мог и привести к вот тем данным радиоуглеродного анализа, который был получен. То есть То есть данные радиогероидного анализа в данном случае не являются решающими. И поэтому Асконий считает, что она все-таки подлинная. При этом есть христиане, которые не считают пущеницу подлинной, и в этом отношении мы свободны верить или не верить в ее подлинность. Но вот я на основании тех данных, которые у нас есть пока, я склонен полагать, что она все-таки подлинная. Наша вера, она не стоит или и не падает в зависимости от Туринской пущеницы. Но то, что я сейчас знаю об этом, указывает на то, что да, это вот, гораздо больше похоже на подлинную пущеницу, потому что главная проблема у сторонников теории подделки, совершенно они не раскрыли технологию, каким образом предполагаемый средневековый фальсификатор мог бы это сделать. Как можно жить среди людей, выстраивать отношения с ними, радоваться их радостями, отдавая при этом себе полный отчет, что они, как не члены церкви, идут на вечную муку? Ну, как апостолы строили отношения с людьми? Апостолы проповедовали им Евангелие. И вот то, что мой ближний находится в опасности вечной погибели, должно меня побуждать к проповеди Евангелия. Потому что, как вам сказать, это же не... во-первых, мы же не знаем, куда они идут. Куда они идут в конечном итоге зависит от наших миссионерских усилий. И мы знаем, что проповедь Христа нам может приносить плоды, когда мы этого не видим совсем. Вот я помню, как я был неверующим человеком, и я... приехал в МГУ поступать, и я там наткнулся на группу христиан. Там приехал в Москву, там только-только начались послабления, начал сыпаться уже Советский Союз, начались определенные послабления. Приехал радиожурналист Марк Макаров, христианский радиожурналист, он там вещал через голоса, он там встречался с людьми. И так получилось, что я просто проходил мимо. И там мы с ним побеседовали какое-то время, он мне подарил книжку Льюиса «Боль». И после этого я провел годы в полном неверии. Годы. Далеко не с первого раза, когда мне люди рассказали о Христе и уверовал. То есть всякий раз, когда мы проповедуем Христа, когда мы рассказываем о нем, когда мы просто открыто признаем, что да, мы христиане, мы ходим в церковь, мы сеем семена, которые потом взойдут. Как Христос, пророк Исаия говорит, что слово мое не возвращается ко мне тщетно. И поэтому то, что мы все тут бедные грешники нуждаемся в спасении, должно нас побуждать к терпеливому свидетельству Евангелия. При этом мы не должны ожидать какой-то немедленной реакции. Вот мы человеку возвестили, и он тут же покаялся и уверовал. Знаете, это я читал о проповедниках там, где-то в Америке, где там, людям возвестили Евангелие, они тут же бах, упали на колени и покаялись. Но у них определенная есть уже подкладка. То есть эти люди определенно слышали Евангелие, они определенно знают о том, кто такой Христос, они просто не приняли решение довериться до этого момента. У нас человек может просто вообще не знать. Для него это может быть абсолютно свежая история. Поэтому ему нужно терпеливо свидетельствовать о Христе, зная, что, возможно, спустя годы, там Бог будет работать в его жизни. Может, там перед самой смертью он обратится к Богу. Поэтому мы должны людям терпеливо свидетельствовать о Христе. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Им это имя должно быть известно. Наша миссия в том, чтобы им это имя было известно, в том, чтобы им была известна сама история, само послание. Что люди должны знать о том, что нас сотворил Бог, мы отпали от Бога в грех. Бог пришел в лице Иисуса Христа и через свою смерть и воскресение даровал нам прощение грехов и вечную жизнь. Мы должны принять эту вечную жизнь покаянием и верой. И вот наша миссия в том, чтобы это слово посвящать. А потом, когда человека прижимает, он обычно обращается к Богу. Ну вот, как это об этом говорили неоднократно врачи, что когда человек отправляется на операцию, от которой он может не очнуться, или вообще он в тяжелом, находится в тяжелой болезни, он понимает, что время его выходит, обычно человек обращается к Богу. И мы должны, вот наша миссия в том, чтобы людям постоянно свидетельствовать о Христе. И, может быть, попав на небеса, вы потом обнаружите там массу народа, которые попали на небеса благодаря вашему свидетельству. Поэтому не нужно быть в этом отношении пессимистами. Бог действует через нас, распространяя свое спасение. И Бог действует медленно. Бог не действует вот так, чтобы мы сразу же увидели плоды наших усилий. Вот как он говорит, что Слово Божие не возвращается тщетом, он его сравнивает с дождем, который дает земле силу произращать. Так ведь произращение – это долгий процесс. Это не то, что вот прошел дождик, и бах, тут вы уже видите, как там квасятся поля. Это долгий процесс. И поэтому нужно терпеливо возвещать Слово Божие, терпеливо свидетельствовать о Христе, проводить жизнь сообразную с тем, во что мы веруем, и полагаться на то, что благодать Божия действует в жизни самых разных людей, которым мы возвещаем Евангелие. Мы не можем предсказать, что с этим человеком будет через 5, 10, 20, 30, 40 лет. Но мы должны стараться заронить это семя веры. Потому что обращение – это может быть очень долгим процессом. Вот я вспоминаю часто блаженного Августина и матери его, святую Монику. Моника была благочестивой христианкой, муж ее был язычник. Но покаялся он перед смертью, он принял крещение перед самой смертью. И сын ее, Аврелий, он где-то ходил там очень запутанными путями. Он сначала был просто распущенным молодым человеком, потом он впал в секту манихеев и там какое-то время с ней пребывал. И матушка все время усиленно молилась о нем Богу, и в итоге все-таки он обратился, и он стал тем, кого мы знаем, как блаженный Августин. Поэтому мы должны понимать, что Бог действует медленно, Бог действует в жизни людей, с которыми мы соприкасаемся, и мы должны использовать наши возможности для того, чтобы терпеливо возвещать им Евангелие. Это долгий и терпеливый процесс. Вы не можете взять человека из грудки, там, его призвать к покаянию, и он тут же пойдет и покается. Но мы должны очень медленно, мягко, терпеливо сделать так, чтобы людям само послание было известно, чтобы они знали, куда бежать. Вот как противопожарная охрана, там, она проводит инструктаж, что при пожаре вы должны бежать туда-то. Вы не должны метаться туда и сюда, это вас может погубить, а вы должны бежать вот туда, куда вам сейчас вот в спокойное время объясняют. Сейчас не припекло, но вот вы должны знать, что когда припечет, вы должны бежать вот к такому-то выходу. Этот выход должен быть свободен. Точно так же мы должны людям объяснить, куда они должны бежать, когда они поймут, что бежать все-таки необходимо. Не устарела ли христианская этика в области пола? Так, в патриархальные времена женщина считалась собственностью мужчины, прелюбодеяние было покушением на чужую собственность, и поэтому было преступлением. Но с тех пор ситуация радикально изменилась. Женщина рассматривается как человек, который обладает правом на свои собственные решения. А не следует ли церкви пересмотреть свое отношение к этому явлению? Так отношение церкви к явлению, оно абсолютно не связано с тем, что вы называете патриархальностью. Церковь говорит о том, что брак – это образ верности Богу своему творению. Бог верен, и для Бога важно принципиально, чтобы мы были верны в наших отношениях, чтобы на нас можно было полагаться. Бог, он тот, на кого полагаться можно. Вот он нам дает обетование, и эти обетования осуществятся. Вот мы можем быть уверены в том, что Бог нас не кинет, что Бог нам обещал жизнь вечную, значит, у нас есть жизнь вечная, мы можем на это полагаться. И Бог хочет, чтобы мы были людьми, на которых их близкие могут полагаться. Потому что это чудовищная, страшная трагедия. И она не перестает быть чудовищной и страшной трагедией, потому что она вообще воспринимается как норма, когда люди друг друга предают. Потому что отношения между мужчиной и женщиной – это вот близкие отношения, в ходе которых формируется очень тесная эмоциональная привязанность, и разрыв – это всегда, особенно для женщины, это всегда крайне болезненно, это всегда тяжкий грех против милосердия со стороны человека, который уходит. Вообще, ну, я уже об этом говорил, у нас Льюис, собственно, об этом пишет, у него есть такое эссе про право на счастье, что мы, вообще говоря, согласны в общем и целом, что плохо предавать доверившихся, что плохо причинять страдания невинным людям, что плохо обманывать. Но вот это все почему-то перестает работать в области пола. Почему-то считается, что если человек влюбился, то он вообще может и предать доверившихся, и причинить страдания невинным людям, потому что он, видите ли, влюбился. Но это как если бы там другой человек сказал, что вот я очень люблю деньги. Я вот вообще в деньги я влюблен, я по ночам их вижу, я вот как, я услышу слово «деньги», у меня сердце из груди прям выпрыгивает. Так что я тебя на деньги сейчас кину, и ты меня не упрекай, пожалуйста, потому что сердцу не прикажешь, а мое сердце больше всего любит деньги. И мы, конечно, ему скажем, что ты мошенник. Причем тут, а какие у тебя там чувства к деньгам, ну, это никого не волнует. Волнует то, что ты мошенник. Вот точно так же в отношениях между мужчинами и женщинами очень важно, что Бог требует верности. Бог требует, чтобы мы не кидали тех, кто нам доверился. Не поступай вероломно против жены юности твоей. И это требование связано именно с природой Бога, как того, кто верен и желает быть, желает, чтобы мы быть верными. Альберт пишет, по еврейской Библии Мессия должен быть рожден от людей, и Бог не может принять человеческую форму, так как Бог находится вне понимания. Нигде в Танахе не говорится, что Бог должен быть рожден девственницей. От Мессии по пророчеству ожидалось, что он вернет евреев на их земли, но Иисус родился и жил, когда евреи так жили на своей земле. Настоящий Мессия должен снова построить третий храм в Иерусалиме, но Иисус жил, когда храм еще стоял. Мессия освободит Израиль, но в Иисусе произошло как раз наоборот. Храм был разрушен, евреи отправились в изгнание, появился ислам. Христианство разделилось на кучу конфессий, которые осуждают друг друга. Вам ли называть буддизм нелогично? Так, понимаете, в чем дело? Проблема с буддизмом, проблема с реинкарнацией, она же никуда не денется, даже если вы наведете убедительную критику против христианства. Это же раздельный совершенно вопрос. Вопрос о том, а что, собственно, реинкарнирует, и что меня связывает с моим предполагаемым реинкарнантом, он как-то не снимается от того, что вы выдвинете критику против христианства. Что касается, согласно еврейской Библии, Бог не должен быть рожден от людей. Должен был быть рожден. Исаия 9 или 11, по-моему, 9 глава, если я сейчас не путаю, говорит о том, что именно Бог именно будет рожден от людей. Полно пророчеств еврейской Библии, которые говорят о том, что Бог явится среди людей. Просто полно. Вот, например, сейчас я вам точно скажу. Это 9 глава Исаии, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». То есть у Исаии написано, у нас 5 глава, 6 стих, что вот этот младенец, который родится, он Бог крепкий, отец вечности. То есть о том, что Бог родится среди людей, это как раз есть у нас. Это есть в пророчествах, и в пророчествах есть там 53 глава Исаии, очень подробно о служении Иисуса. То есть как раз такое пророчество есть. Что касается Мессия вернет всех евреев на их земли, там есть пророчество о возвращении Израиля на свои земли. Это пророчество относится к тому, что Израиль возвращается после Вавилонского пленения. Но это еще не мессианская эпоха. И там речь идет о конкретном историческом событии, о том, что царь Кир, он, вот его сердце так Бог располагает, что он занимает дружественную позицию по отношению к Израилю, позволяет израильтянам вернуться на их родные земли. Откуда их вавилоняне депортировали? То есть их депортировали вавилоняне, потом вавилонян побили персы, персы проводили политику широкой веротерпимости и позволили евреям вернуться в их родные земли. Об этом, собственно, есть пророчество, что вот Израиль вернулся домой. При этом, конечно, это пророчество может, это оправданное толкование пониматься расширительно, что мы можем разные события в нем усматривать под создание государства Израиля. Но его прямой исторический контекст – это то, что вот царь Кир позволил израильтянам вернуться домой. Мессия должен заново построить третий храм в Иерусалиме. Не могли бы вы указать конкретно, где в Библии об этом сказано, про третий храм в Иерусалиме? Знаете, может, я не выспался, и плохо сейчас вспоминаю, но про третий храм я чуть не помню. Мессия освободит Израиль. Что касается всемирно-исторического торжества Израиля, то там очень интересно. Есть пророчество о том, что все народы придут на поклонение, будут приходить на поклонение в Иерусалим, и все цари будут приносить свои богатства. И это пророчество осуществилось самым буквальным образом. Вот самым буквальным. Вот действительно все народы приходят на поклонение в Иерусалим. И действительно цари приходят, сокровища царей там приносятся в Иерусалим. Но они приносятся ради Иисуса. Вот в Иерусалиме возведены храмы, туда принесены сокровища, туда огромные толпы народа приходят на поклонение и вносят большой вклад в экономику Израиля. И это все результат проповеди смерти и воскресения Христа. Все эти люди приходят на поклонение Иисусу Христу. То есть ветхозаветные пророчества, они у нас указывают на Иисуса Христа с невероятной точностью. Это просто поразительно. Знаете, вот был вчера на передаче, там некий человек, астролог, претендовал на то, что он сделал предсказание, что в 19-м году он сказал, что будет увеличиваться социальная дистанция. И сейчас он хочет сказать, что эти слова его были предсказанием пандемии. И тут, конечно, я тоже могу там покопаться в своих старых записях в Фейсбуке и накопать там каких-то фраз, которые я могу объявить предсказанием. Но вот Библия производит совершенно обратное впечатление. Там очень точное, очень подробное указание на то, что родится младенец, который при этом Бог крепкий. Потом мы читаем у пророка, у Малахии, что придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. То есть то, что именно Бог придет и в свой храм. Так что пророчества Ветхого Завета, они указывают на Иисуса с очень высокой точностью. Если мы просто на них захотим обратить внимание. Сергей, по пророчествам, когда придет Мессия, его влияние распространится на всех людей, он будет царствовать. Мечи во всем мире будут заменены на садовые ножницы. Все будут поклоняться ему одному, не будет ни убийств, ни воровства. Это определенно не произошло при Иисусе. И до сих пор, почему воскрешение произошло секретно, не в присутствии тысяч людей? Если Иисус не отменял законы Моисея, почему христиане игнорируют их субботу, например? Почему все раввины его отвергли, если Иисус был Мессией? Значит, мессианское царство, оно носит двоякий характер, что Иисус вернется во славе, и тогда его царство будет установлено неким явным и непреодолимым образом. Никто не сможет его отрицать. Никто не сможет отрицать, что Иисус Христос есть царь. Пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Однако, это будет уже момент страшного суда. Это будет момент, когда те, кто вошли в царство, вошли в него, те, кто не захотели войти, те не захотели. В первом пришествии Господа Господь приходит и создает царство, которое в которое люди входят добровольно покаянием и верой. Царство Божие, оно уже есть, оно уже присутствует. Христос уже правит как царь в сердцах тех, кто ему доверился. Вот, мы, христиане, принадлежим к царству Иисуса Христа. Мы живем здесь, на земле, уже принадлежа к этому царству. Знаете, вот когда я захожу на сайты английских, там, американских газет, у меня выскакивает рекламное объявление «Are you expat in Russia?» То есть вы экспат, то есть человек, который живет за пределами своей родины. А в России, ну, они по IP видят, что я из России, и они предполагают, что я англичанин или американец, который живет или работает в России. И они там хотят мне продать какие-то услуги для экспатов. И вот мы все в определенном смысле экспаты, то есть мы живем в этом мире, будучи подданными другого царства, будучи подданными Иисуса Христа. И это царство уже существует, мы ему уже принадлежим. Однако оно еще не явилось в непреодолимой силе и славе. Это царство, оно устроено так, что мы можем войти в него только добровольно, актом нашего личного покаяния и веры. Но оно уже есть, оно уже существует. Царство Божие, как апостол Павел говорит, есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Царство Божие – это вот та реальность, где уже правит Христос. Где уже есть люди, которые признают его царем и живут в послушании ему. То есть это царство, оно уже есть. Оно уже есть там, где люди повинуются Иисусу Христу. Однако вот царство в том виде, что уже никто не сможет его отрицать, оно явится в будущем. Но вот это будет уже момент окончательного суда. Это будет уже момент, когда дверь закроется, те, кто вошли в дверь, те будут внутри, те, кто не захотели войти, те окажутся снаружи. Почему воскресение не произошло в присутствии тысяч людей? Потому что Царство Божие носит, в принципе, непринудительный характер. И Христос является тем, кто готов в него поверить, тем, кто готов его принять. И поэтому его свидетельство, проповедь о нем, она, в принципе, является непринудительной. Люди иногда ставят вопрос, почему Бог, собственно, не напишет звездами на небесах. «Я Господь Бог, поклоняйтесь мне». Там Докинс говорил, почему Бог не выдвинет какого-то непреодолимого аргумента, чтобы мы никак не могли. Потому что вера, в принципе, является непринудительной. А Бог нас создал для того, чтобы мы были ему членами его семьи, чтобы мы вступили с ним в доверительные, близкие, личные отношения, чтобы мы решили ему служить в ситуации, когда это наш свободный выбор, когда мы совершаем подвиг веры. А вот вчера мы праздновали память мученицы Татьяны Гримлет, которая в 1937 году, как христианка, она носила передачи людям, которые были арестованы в то время. Кончилось тем, что ее саму обвинили в антисоветской деятельности и казнили. И почему она это делала? Потому что она хотела проявить свою веру и послушание Иисусу Христу. И в тот момент вот НКВД было реально. Вот вся эта чудовищная антихристианская тирания была реальна. А в Бога можно было только верить. И вот вера, когда человек выбирает быть верным Богу, несмотря ни на что, ситуация, когда я могу встать на сторону Бога, и это с моей стороны является моим свободным решением, является моим подвигом. Я принимаю решение быть верным Христу, когда это не принудительно. Ситуации, когда реальность Бога, реальность воскресения Христа, реальность Его суда становится для меня непреодолимой очевидностью, я уже не могу этого сделать. Я уже не могу покаяться, я уже не могу обратиться к Богу. Уже поздно метаться. История, которую я рассказываю постоянно, но вот мне кажется, это хороший пример. один пожилой человек, он уже скончался, но вот я был подростком тогда, мне рассказывал эту историю. В тот же период, те же самые 30-е годы, он был влюблен в одноклассницу, и так получилось, что отца этой одноклассницы замели, обвинив его в том, что он там враг народа. И его вызвали на комсомольское собрание, говорят, а что ж ты вот тут такую беспечность проявлял? Любовь крутил с дочерью врага народа. Он перепугался насмерть и говорит, ну вот, простите, да, вот я больше с этой гадской химейкой не буду никаких дел иметь. Вот, да, конечно, я буду бдителен теперь. Теперь уже все, буду очень тщательно следить, чтобы ни с какими врагами народа случайно не столкнуться. А через 3 дня оказывается, что этого отца выпускают. И говорят, что нет, там за него кто-то заступился, мы тебе признаем, что он честный советский человек, все, вопрос закрыт. И он эту девушку потерял навсегда. Естественно. Вот эти 3 дня, пока отца этого держали там в Кутузке, он мог сказать, что нет, вот все равно я буду с этой семьей. И он бы тогда приобрел себе ее верность, любовь на всю оставшуюся жизнь. Но он не выдержал этого испытания, он сломался, не нам его судить. Но вот возможность проявить верность, возможность совершить правильный выбор, она существует до того момента, когда этот выбор не становится очевидным. Бессмысленно становиться на сторону Бога, когда Бога невозможно отрицать. Когда вы видите, что вот могущество Бога, оно вот непреодолимо. Понятно, что никто не захочет ссориться с всемогущим. Но для того, чтобы встать на его сторону, чтобы присоединиться к его людям, нужна ситуация, когда вас ничто к этому не принуждает. Вы можете свободно сказать «Бог дали», свободно сказать «нет». Знаете, как есть постоянный сюжет в сказках народов мира, как принц или халиф или еще кто-то царского рода, кто-то очень богатый и высокопоставленный, хочет вступить в брак, но он понимает, что если он об этом объявит из своего дворца, там у него отбоя не будет, потому что все хотят во дворец. Но он хочет, чтобы его полюбили, и поэтому он переодевается в одежду простого человека и как простой человек спускается к людям, чтобы найти девушку, которая его полюбит, пока он в одежде простого человека. И потом вот уже оказывается, что он ей открывается как царь. Почему? Потому что вот он хочет, чтобы его полюбили. Потому что он хочет вступить в брак по любви. Вот чтобы мы могли войти в это царство любви, чтобы мы могли по своей доброй воле полюбить Бога и встать на его сторону, мы должны находиться в ситуации, когда это не принудительно, когда мы можем сказать «нет». И поэтому принуждение, когда вот Иисус является воскресшим всем своим врагам, и им некуда деваться, оно не послужило бы его целям. Почему все раввины его отвергли, если Иисус был мессией? Далеко не все раввины. Есть целое движение евреев за Иисуса, и многие такие не отвергли. Что касается, какое число отвергло, ну так человек принимает решение по разным причинам, не только на основании библейских текстов. У человека существует приверженность его общине, приверженность его священному преданию. Люди далеко не всегда действуют просто вот рационально, что предъявить им доводы, они все уверуют. Нет, есть еще масса факторов. Игнат. Что реинкарнирует, какая связь с прошлой жизнью, объясняли 100 раз. 101-го не будет, потому что пластинка заездилась уже. Какая связь у вас с Иисусом, с Богом, докажите мне ее, докажите мне его участие в вашей жизни, докажите мне вашу взаимосвязь. Простите, но я не припомню, чтобы мне что-то объясняли. Но мне сказали сознание, да, я помню, но что? Что же это за сознание, когда нет преемства сознания? Вот я сейчас сознаю, что сегодня утром я был тем же я, что и я сейчас. В случае с реинкарнацией предполагаемой эта связь разорвана. Я не осознаю, что я – это я в прошлой жизни. Поэтому это вы употребляете слово «сознание» в каком-то достаточно непонятном смысле. Если вы захотите его объяснить, то добро пожаловать. Какая у вас связь с Иисусом, с Богом? через молитву, через чтение Слова Божия, через таинство Церкви, через наставление благочестивых людей, в которых Иисус пребывает и действует. То есть, конечно же, есть связь, несомненно. Докажите мне его участие в вашей жизни, докажите мне вашу взаимосвязь. Вы знаете, если говорить там лично о моей жизни, то, конечно, Иисус глубоко изменил мою жизнь, хотя, знаете, жанр личного свидетельства немножко себя вот некомфортно чувствую, потому что жизнь очень большая, событий немного. Там, с чего начинать, я даже в некоторой растерянности пребываю. Но так или иначе, конечно же, Господь в моей жизни пребывает, конечно же, и изменил. А вот у нас еще есть много сообщений. Создание колеса сансары, отделение человека свободной воли и есть участие деистического Бога в жизни человека. Есть форма деизма, где Бог участвует в нашей жизни. Ну, я боюсь, что все-таки это уже будет тогда не деизм, это будет какая-то форма теизма. Все зависит от нас, разве этого мало, нечего отменять и давать, вам никто не обязан. По христианству исповедовались, из кармы покончено. Не мечтайте об этом, это еврейские нелогичные сказки. Ну, да, в христианском контексте исповедовался, из кармы покончено. Если вообще использовать термин карма. Если исповедуем при ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. А в этом-то и несовместимость двух картин мира, теизма и буддизма. Потому что в теизме существует Бог, который может и хочет вас простить. Так, Роман спрашивает про то, есть ли у меня путешествие по времени. Вы знаете, Роман, мне кажется, мы с вами ходим по кругу и теряем время. У нас с вами есть непосредственное принятие решений. Мы относимся к другим людям, как к людям, которые свободно принимают решения. Так, Станислав Бартерман в своей книге «Был ли Иисус?» признается, что в течение первых 30 лет своих исследований Библии даже не подозревал, что существует целое направление мифологизма, которое отрицает существование Иисуса в истории. Иначе говоря, Эрман заранее исходил из предпосылки, что Иисус существовал, просто он был другим. Вы знаете, Эрман в своей книге подробно очень расписывает, почему он уверен, что Иисус существовал. При этом Эрман неверующий. И он пишет, что все специалисты в области Нового Завета сходятся на том, что Иисус определенно существовал. Вы говорите, что покаяние дает убийцам надежду на исправление. Вы серьезно считаете, что больному маньяку это интересно? Люди понимают, что только страх наказания спасительный не для маньяка, а для людей, которых он убить не успел. Покаяние его уже никого не вернут. Знаете, в чем дело? Проблема в том, что человек считает, когда он говорит об этом, что покаяние это, что он не нуждается в прощении, что в прощении может нуждаться какой-нибудь маньяк, какой-нибудь другой гад, и этот гад точно не я. И вот покаяние предполагает осознание того, что я тоже грешник, я тоже нуждаюсь в прощении, и я тоже нуждаюсь в том, чтобы Бог меня простил и обновил. Не только какой-то там воображаемый маньяк, а вот лично я тоже нуждаюсь в покаянии и прощении. Так, политические вопросы я не беру здесь отвечать. Я не выступаю в данном случае в роли политического обозревателя. Вам неоднократно говорили, что называть гомосексуализм отклонением от нормы в 21 веке – это бредятина. Вы знаете, мне также неоднократно говорили, что победа коммунизма неизбежна. Ну и что? Я вырос под барабаны, которые мне забивали в уши, что победа коммунизма неизбежна. Сейчас барабаны забивают в уши жителям западных стран, нам в меньшей степени, что гомосексуализм – это норма. И что? Очередное идеологическое сумасшествие, которое вот в истории человечества неоднократно бывало и неоднократно будут еще какие-нибудь. Что касается там нормы, то человек, он так физиологически заточен, что мужчины и женщины, они физиологически совместимы. Они предназначены для телесного общения, физиологически так устроены. Мужчины не в состоянии нормально играть рецептивную роль в половом контакте. Нет у него, извините за детали смазки, не выделяется она оттуда. Вообще там все это травматично происходит, и из-за этого как раз очень высокий уровень заражаемости всем на свете. То есть как раз не является гомосексуализм чем-то, для чего человеческий организм приспособлен. Это грубый физиологический факт. Так. Так, это нам пишет Роман. То, что в результате речевой стимуляции ваш мозг идет в состояние, условно называемое материализм, никоим образом не означает, что мышление нематериально, смиритесь, не позорьтесь уже. Ну, смотрите, вы ко мне обращаетесь с призывом, смиритесь и не позорьтесь. Кто должен выполнять этот призыв? С вашей точки зрения, я являюсь материальным процессом. Развитие этого материального процесса определяется законами природы. Кому вы взываете смириться и не позориться? К процессам, которые управляются законами природы? Я совершенно не улавливаю вашей логики. Вы обращаетесь ко мне с определенным призывом. Вы призываете меня признать, что я являюсь материальным процессом, полностью детерминированным законами природы. Как это совместить? Если я материальный процесс, если все мои акты мышления и произволения определяются материальными процессами в коре моего головного мозга, то как вы можете ко мне взывать с какими бы то ни было призывами? Вы с таким же успехом можете взывать с призывами к овощам. Как, знаете, по интернету ходила картинка, кто-то насадил огород и повесил там мотивационные плакаты. Там «Брюква! При! Капуста! Ты можешь!» Ну, понятно, что обращаться с призывами к овощам бессмысленно, потому что в них происходят определенные природные процессы, которые определяются природными факторами. Вот. Когда мне пытаются доказать, что я в той же мере являюсь природным процессом, как и качан капусты, то тогда не очень понятно, а какой смысл обращаться ко мне с аргументацией, меня стыдить, меня к чему-то призывать. Вы же не призываете к чему бы то ни было капусту. Покаяние обычного мальчика, который маму в детстве 100 рублей украл из кошелька, и покаяние маньяка – это разные вещи. Покаяние маньяка не имеет никакого тока, дело сделано, и дело сделано непоправимое. Вы знаете, Евангелие – это про то, что даже человек, который сделал непоправимо, он может обрести вечное спасение. Может. И в Библии мы читаем примеры там, апостола Павла, который дышал угрозами убийства учеников Господа. В церковном предании постоянно речь идет о разбойниках. Да, вот в Библии упоминается, это разбойник богоразумный. То есть вообще любой грешник, там вот, если бы, не знаю, там Сталин, Гитлер, там Ким Ир Сен, какие угодно черные злодеи покаялись, они были бы спасены. В этом, собственно, Евангелие. Христос умер за наши грехи. Он умер за грехи всех людей. Его крестные жертвы достаточно для искупления всех грехов всех людей. Если вы примете его крестную жертву покаянием и верой, вы будете спасены, независимо от того, насколько тяжко вы грешили до этого. А любой человек может быть спасен. А был такой в Штатах маньяк Джеффри Дамер. Он был абсолютный псих. Он людей убивал, потом расчленял, потом ел их печень зеленым горошком. Наконец его поймали, нашли у него в холодильнике несколько отрезанных голов, и там не было смертной казни в этом штате, его посадили пожизненно, и он попросил креститься. И пришел, значит, пастор из соседней церкви, причем на него все смотрели очень косо, но половина церкви разбежалась, но он все-таки решил, что его христианский долг его крестить. И вот он его крестил. И мы не знаем его сознание, но если он покаялся, то он спасен. Евангелие об этом, любой злодей может покаяться, обрести прощение. Но пора уже заканчивать. Время подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».